современном мире говорят, нет, может быть, он и возник, но случайно.
Но если мы понимаем, что мир этот создан, мы понимаем, что есть у него начало, что есть у него причина. Эта причина бесконечна, безгранична. Нет времени, нет пространства, где невозможно написать ни одного недостатка. Все это нас наводит на мысль о целенаправленном творении. То есть, если это творение было, если мир возник, то возник он не случайно. Возник он целенаправленно. Была какая-то цель. Потому что любое действие бесцельное — это всегда признак недостатка. Возьмем, посмотрим на людей. Люди постоянно делают какие-то действия. Кто-то читает книжку, кто-то идет в магазин, кто-то чешет затылок, кто-то шнурует ботинки. Все время заняты люди какими-то делами. Понятно, что среди поступков людей есть поступки целенаправленные, например, направленные на достижение какой-то определенной цели, которую мы здесь поставили. А есть поступки бесцельные. Господь человек что-то так делает. Ну, просто так. Если мы возьмем самых разных людей, людей более высокой организации, людей более примитивных, у людей более высокоорганизованных, какие действия будут больше? Целенаправленных или бесцельных?
Целенаправленных.
Очевидно, что целенаправленных. Поэтому, когда мы говорим о том, кто совершен, о том, кому нельзя, невозможно приписать никакого недостатка, то понятно, что и бесцельные действия приписать им то, что нам вот никак. А вот тем более, если мы говорим о творении. Что такое творение? Творение бесцельное. Разве знакомо нам вообще такое понятие, как что-то сотворить, создать что-то? Просто на деле, просто так, конечно. Значит, цель какая-то должна была быть. Это вопрос в том, какая. Какова же эта цель? Когда люди начинают задумываться над этим вопросом, какая может быть цель, почти всегда в качестве первого предположения говорят, наверное, это был такой эксперимент. То есть представляют себе Творца мира в качестве такого эксперимента, который сделал такую штуку и с замиранием сердца так, сдерживая дыхание, следит, что там будет.
Чем это сейчас?
Но эту версию тоже придется сразу отнести. Столь же решительно, как и предыдущую версию о том, что цели вообще нет. По одной простой причине. Кто ставит эксперимент? Тот, кто не знает, чем это закончится. Ему это интересно. А если сейчас сделать так, а потом еще так, то вот посмотрим, что будет. Но тот, кто вне времени, стало быть, для него будущее не скрыто. Соответственно, он знает все наперед. Ему нет никакого интереса ставить эксперимент. Ему все известно там. Абсолютно. Стало быть, в качестве эксперимента мир, сотворение мира, цель сотворения мира, как эксперимент явно придется оставить. Ну хорошо, какая же тогда цель? Мы попытаемся подойти к этому с двух сторон. Прежде всего скажем, что на самом деле на Синае и всего наследие, среди всей устной Торы, есть у нас и учение об этом, о том, какова цель сотворения. То есть, о чем нам попросту ее открыли. И цель эта формулируется очень кратко и очень ясно в словах царя Давида, в одном из его псалмов, «Олам хесед ибане». То есть, мир строится на любви. Хесед – это желание давать другим. Желание не брать себе, а наоборот, давать другим. Стало быть, то желание, та воля, которая привела к возникновению мира, это воля Творца, это его желание давать другим. Давать создание. Это со стороны традиции. Но можно это попытаться осмыслить и логически, ведя ту самую паутинку следствий и мыслей, которые мы вели до сих пор. И рассуждение это не такое же слово. Обычно, когда мы задаем вопрос о целях наших действий, то всегда, какая бы то ни была цель, навсегда подразумевает за собой какой-то недостаток, точнее какую-то потребность, нужду, необходимость.
Ты устаешь от учения?
А?
Узнаешь, что ему нет
нужды. Совершенно верно. А, отца без нужды нет. Вот первое противоречие, из которого мы будем исходить. Как так получается? Мы привыкли думать, когда увидишь людей, например, они строят какое-то здание. Спросишь, а что это вы здесь? Бетон льете, чему здесь вы? Арматуру ставите, что вообще здесь делаете? Вот, а вот мы, значит, строим. Какая цель ваших действий? Просто так? Не просто так. Вот мы строим здесь здание. Всегда за этим я могу спросить, а зачем вам здание? Почему? Один человек скажет, а я строю себе дом. Вот моя цель. Вот цель моих действий. Вот зачем я сейчас трачу деньги, вот зачем я сейчас заливаю бетон. Ведь я-то могу продолжить дальше, а зачем тебе дом?
Хорошо,
зачем жить? Потому что феномен жить, дело в том, что жить на скамейке неудобно. Зимой дожди, капли на шею. Летом жарко. Счет затылок. Да? И вообще неудобно. Поэтому, то есть, если у человека потребность в жилище, эта потребность для того, чтобы удовлетворить эту потребность, человек ставит перед собой цель. И в дальнейшем он уже действует для реализации этой цели. В этом человек, кстати, отличается сильно от животного. У животного действия непосредственно исходит из потребности, а не из цели. Например, многие животные тоже умеют строить себе жилище. Это не потому, что бобер в один прекрасный день сидя где-нибудь на пеньке, подумал, что невозможно такое вести в жизнь бомжа.
Надо как-то уже начать думать.
Нет, у него инстинкт врожденный. Точно так же у птиц. У них четкий врожденный инстинкт делать себе гнезда. И они подчиняются этому инстинкту. У человека нет инстинкта строительства дома. Но у него есть разум, который он осознает свою потребность, да? И уже разумным путем он ставит перед собой цель. Я понимаю, что для того, чтобы удовлетворить свою потребность в жилище, мне нужно построить дом. Для того, чтобы построить дом, дальше эта цель разделяется на подцели, нужно сделать то-то, 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 то-то и так далее. Но всегда, сколько бы мы ни уходили, мы всегда в конечном итоге мы наткнемся там на потребность. Понятно, что Творцу мира потребности никак я приписать не могу, потому что он не испытывает потребности ни в чем. И все же мы можем говорить о цели. О цели абсолютно свободной. О цели, выбранной абсолютно свободной, которая не проистекает ни из какой потребности, ни из какой нужды. Когда эта цель, так как она раскрывается в нашем мире. Я никогда не смогу ответить на вопрос, хорошо, мне говорят, что Творец мира создал этот мир для того, чтобы доставить благо его обитателям. Замечательно. А почему он хотел дать благо его? Здесь рассуждение кончается. Потому что если я задаю вопрос, а почему он этого хотел? На самом деле, что я подразумеваю? Что заставило его хотеть? В чем причина того, что он захотел?
Причина?
Это же то, что заставляет. Что такое причина? Причина это значит, когда есть положение А, из него следует Б. Однозначно. По отношению к Творцу мира, из того, что есть А, ничего не следует. Он исключение всех правил. Нет ничего, что давлеет над ним, он не подчиняется никаким абсолютно законам. Он творит законы, но не подчиняется законам. Если с одной стороны я понимаю, что должна быть цель утворения, а с другой стороны я тоже понимаю, что эта цель никак не может быть в области удовлетворения его потребностей, потому что у него потребностей нет, значит из всего этого вывод один, что мир создан для нас. То есть Творец мира создает мир не для себя, не для того, чтобы удовлетворить свою потребность в чем-то и в ком-то, а создает он мир только для нас. Если у вас это до сих пор не записано, то можно записать. Это вы мир создан для нас. Thank you. Мир создан для нас. Его создание, не может быть удовлетворением последствий Творца. Поскольку потребности, поскольку он ни в чем не испытывает потребности. Поскольку он ни в чем не испытывает потребности. Не может быть удовлетворением потребностей Творца. Потому что он ни в чем не испытывает потребности. Отлично. На первый взгляд звучит хорошо. Значит, если мир создан для того, чтобы для нас, то есть Ашем создан мир для того, чтобы, грубо говоря, нам доставить удовольствие, а я тогда для чего существую?
Чтобы доставить
удовольствие? Получать. Уже, наверное, именно так формулирует Рамхаль в начале книги «Мисраты Шарит». Человек выяснить маховато беоламо, и в чем же маховато беоламо, оказывается, что Адам зоем ибра эра лейнханэх. Хорошо. Хорошо жить в мире, в котором, который существует для того, чтобы в нем наслаждаться. Но у меня иногда бывает впечатление, что я, очевидно, живу в другом мире. Как-то уж очень тот реальный мир, в котором мы живем, как-то очень не похож на теоретически обоснованную нами модель мира, который должен быть создан для того, чтобы в нем мы наслаждались. Почему-то у нас это плохо получается. Одно из двух. Либо я попал в трёхну, либо я попал, может быть, в другой мир, не знаю. Но это больше в шутку. А что же может быть?
Не умею получать.
Может быть, я не умею получать, может быть, я не умею получать удовольствие. Может,
не знаю, что такое действительно удовольствие. Может, то, что мы считаем наслаждением,
тогда нужно, по крайней мере, хотя бы на некоторое время отвлечься действительно от нашей линии рассуждения и чуть-чуть отнестись к вопросу об удовольствии. Действительно проверим. Мы смотрим на мир вокруг нас, больших удовольствий в нем мы не видим, как-то вроде все больше бывает неудовольствий. А может быть, на самом деле удовольствие есть, только мы их не умеем получать. Проверим их. Что значит получать удовольствие? Наше умение получать удовольствие. Оно зависит от целого ряда, факторов. Ну, представим себе, прежде всего, первый пример. Мы берем сегодня здесь несколько примеров. Первый пример. Представь себе, что мой сын когда-нибудь услышит, что я объясняю ученикам, что мир создан для того, чтобы получать удовольствие. Вполне естественно, если он меня в один прекрасный момент спросит: папа, если так, то почему меня ограничивают в шоколаде? Я очень люблю шоколад, а мне дают шоколад только по субботам, да и то чуть-чуть, и то после еды. Ну, я, может быть, пытаюсь ему объяснить, что-то вряд ли у меня это получится. Представьте себе, что в один прекрасный момент, когда он вдруг увидит, что он остался дома один, вспомнит о том, что мир создан для того, чтобы наслаждаться, залезет, у меня есть такой, наверху, на кухне, верхний шкафчик, для шоколад всякие, где мы храним всякие сладости, в том числе и шоколад, выйдет оттуда, там есть плиток 5 шоколада. Так, мир создан для того, чтобы наслаждаться, шоколь не обид ворон. Поехали. Что будет с ним в конечном итоге? Наверное, будет больно желать, а невероятно. Причем к тому времени, оказывается, что вечером это вовсе собрались даже ехать к бабушке, а бабушка там, каждый раз, когда приезжает к бабушке, бабушка жарит картошку,
всякие прочие интересные вещи там оказываются. Ну а он, поскольку у него после 5 или 6 плиток шоколада он находится в довольно плачевном состоянии, понятно, что не бабушки, не пожарили картошку, ничего. Что получилось? Ребенок со своими детскими впечатлениями, со своими детскими, с детскими критериями, с детским пониманием мира. Он в погоне за удовольствием принес себе в конечном итоге боль. Более того, не то, что он принес себе боль, а он заблокировал свою способность получать другие удовольствия. Он в результате, может быть, на самом деле поехать к бабушке было бы много интереснее, потому что там много-много всяких интересных вещей дают, кроме жареной картошки. А он взял и сам себя таким образом наказал. То есть, удовольствие – это хорошая вещь, отличная штука, но только при условии, чтобы погоня за одним удовольствием не помешала человеку получать другие удовольствия. А очень часто, как оказывается, человек умеет лишать себя других удовольствий в погоне за одним. Ну еще пример. Как-то нужно было поехать, тогда это было еще до воссоединения Германии, был тогда еще Западный и Восточный Берлин, Западный Берлин, не нужно было там быть. В Западный Берлин нельзя было попасть никаким прямым рейсом. Не знаю почему, но каким-то образом по соглашению между союзниками, которые разгромили Германию и разделили его таким образом, можно было летать в Западный Берлин только через какой-то аэропорт в Германии.
А Восточный?
А
Восточный?
Восточный знаю, я не знаю. Большого желания не было. На самом деле, где-то на третий день пребывания там меня подбили сходить, съездить в Восточный Берлин, посмотреть. Там была такая очередь на контрольно-пропускном пункте, что мы, постояв минут 10, повернулись и ушли.
Все хотели посмотреть.
А?
Все хотели посмотреть.
Ну, не знаю, почему, в чем там причина, что ты знаешь, может быть, там еще. Эх, если там была большая очередь, там указывали-то, там проверялись документы, и паспорта.
А какой не был социалистический?
Восточный.
А, тут Восточный.
Западный был не социалистический.
Так что, не социалистический гражданин из Советского Союза было легче попасть, чем социалистический?
Нет. Ну, а вообще не был тогда гражданином Советского Союза. Но любой человек, который летал тогда, не было прямых рейсов. Нет прямого рейса. Обязательно нужно делать пересадку. Ну а если ты делаешь пересадку,
то куда вы летели?
Я летел тогда из Америки. А если ты делаешь пересадку, то на самом деле это уже дорогой билет. И есть такие виды билетов, в которых нет разницы между одной пересадкой и двумя пересадками. Так, о, если так. Я это уже использую. Я делаю пересадку в Швейцарии. По крайней мере, я сумею поставить птицу в своей биографии.
Галочку.
Был в Швейцарии. Меня эта очень идея вдохновила, хотя у меня было всего лишь один день максимум. Даже меньше дня. Ну, в общем, я сделал пересадку в Цюрихе. Вот.
Что-то вы смотрели хотя бы?
Да. Я быстро подошел, начал искать автобусную экскурсию. Нашел автобусную экскурсию в город. Больше мне, в общем-то, ничего не надо было. Опять же, для галочки много не нужно. Был в Швейцарии, был в горах. Вот. Ну и нас отвезли на свалку. Действительно красиво. Нет никакого сомнения, было очень красиво.
Покататься не успели?
А? Нет.
Вот.
А под вечер я уже в темноте вернулся обратно в Цюрих, ну и надо было где-то ночевать. А гостиницы в Швейцарии дорогие. Тратить деньги на гостиницу не хотелось, потому что у меня был телефон одного родственника моей жены, который там живет. Ну, я сошел с автобуса, звонил ему. Нет ответа. Ну ладно, я может быть еще похожу, еще ему позвоню. Дело к вечеру, скоро будет дома. Ходить уже, в общем-то, было негде. Ну хорошо, я где-нибудь посередине тоже нет. Ну, есть какой-то там кафе, я зашел туда, выйду кружку пива. Хорошо, позвонил ему еще раз. Опять никого нет. Я опять вернулся в это кафе, выпил еще кружку пива.
Для галочки.
Не для галочки, просто нужно
каким-то... Пиво убивает дороже, чем гостиница.
Нет, не дешевое. Гостиницы очень дорогие. В общем, когда я выпил уже 4-ю кружку пива, то я почувствовал, что все, если сейчас он мне не ответит,
еще
я, все, я, пятую кружку пить не буду, я иду в гостиницу. Дело было уже где-то к 11 вечера. Нормально, как белый человек мог бы уже в 9 вечера пойти в гостиницу, а не ходить по довольно противным улицам и пить пиво с довольно противными рожами вокруг себя. То еще удовольствие. Вот. Ну, нечего делать. Когда я вернулся домой, уже теща меня спрашивает, у этого нашего родственника, я говорю, нет, не был. Я звонила, а его не было. Она говорит, ну, наверное, это мы виноваты. Надо было дать тебе его рабочий телефон. Ларчик просто открывался. Парню было уже за 40 лет, но он старый холостяк. Он, оказывается, относится к той категории людей, которых называют трудоголики. Трудоголик – это значит человек, который получает такое колоссальное удовольствие от своей работы, что все остальное в мире ему неинтересно. В результате, не случайно, наверное, он и не женился до 40 с лишним лет, холостяк, просиживает в своей лаборатории, хоть науку он там двигает, просиживает он в этой своей лаборатории до 11. По крайней мере, до четверти 11 дома его еще не было.
Вот. Как вы это назвали?
Трудоголик. Да. Точно так же, как алкоголик. Много у себя решает. Он присосался к своей бутылке, и все остальное вокруг него, в общем-то, уже не существует.
Ну что ж, хорошо, когда человек.
Когда человек, с одной стороны, спросишь его, хорошо, демонстрамат, конечно, хорошо. Как говорит Митраша Шимони, как по одному пьянцу, который люди там в рай стремятся, у меня в рай здесь. Выйду в Волгбан, как в рай. Но, что здесь получается? На самом деле, оказывается, живет очень ограниченный. То есть его потенциал получения удовольствия очень...
Ну, подождите, если он получает удовольствие от того...
Кроме того, он получает удовольствие, это точно. Знаешь, мне это всегда напоминает меня один мой товарищ, который в то время, когда принято, когда многие приличные люди сидели в Советском Союзе, он тоже сел. И на такой большой срок, но сел. И вот он описывал свое первое появление в лагере. А он приехал туда как раз к обеду. Ну и к обеду его там, в столовую. Он дошел в столовую, там как раз отливают суп. Когда он видел и учил этот суп, он схватил, он побежал, его стошнило. Потом он вернулся в столовую, и здесь его стошнило во второй раз. Знаете почему? Он увидел, как зэки сидят и вылизывают эти самые миски и облизываются. Так. Тут же к нему подошел один старый зэк, похлопал по плечу, и сказал, все будет в порядке. Через 2 недели и ты будешь есть облизываясь. То есть человек, который, конечно, с воли попал, да, когда ему такую дрянь дают, его с души воротит. Но человек, который уже поломался, да, 2 недели там уже, и он не только что он уже ест эту вещь, он уже голодный. Конечно, голодный, она ему уже нравится. Человеку, которому нравится жизнь пьяницы, бедный человек, почему? Потому что у него в какой-то степени атрофировались, ослабили потребности ко всему остальному. В результате того, что он заблокировался на одно только удовольствие.
Вот этого дела. Если он от своей бутылки получает удовольствие, какое он не смог бы получить, нет какой работы,
нет, ты ошибаешься. Вот для этого я сейчас хочу это объяснить. Дело в том, что удовольствие это на самом деле не линейная картина. Удовольствие, как оказывается, бывает разными. Не только потому, от чего мы получаем удовольствие, а разными по силе и разными по глубине. Привожу пример. Есть? Пьяница, который высосал в своей бутылке, он, конечно, имеет удовольствие. Какие? Удовольствия физические, в общем. Таких удовольствий много. Удовольствия намного выше. Что относится к физическим удовольствиям? Физическое удовольствие – еда, сон. Безусловно, выпивка сюда же относится. Некоторые пользуются и наркотиками тоже.
Наркотики вообще очень интересная вещь.
Сюда же относится удовольствие, которое люди получают, когда идут в кино, читают детективы, смотрят телевизор. Удовольствие от хорошей модной одежды, которую люди получают. И
тогда там право.
От общества где не земля?
А?
От общества, которое я
окружаю. Да. Поболтать. Зорка и так далее. Все эти вещи я назвал. Все эти виды самые разные. Я выделил в одну группу, в одну группу причин. Потому что они взаимозаменяемые. Конвертируемые, как говорят. Чем это конвертируемое? Конечно, вряд ли можно составить, я не могу сейчас сказать, за сколько порций мороженого можно променять поход в кино. Не знаю. Но каждый человек...
Понятно, да. В конечном итоге
у каждого человека может быть приблизительно какие-то здесь эквиваленты для него, его собственные, зависящие от вида мороженого, интереснее мороженого. Но есть виды удовольствия, которые люди никогда не променяют. Пример вот какой. Представьте себе, что к вашим родителям. Лет 10 тому назад, к вашим родителям, пришел бы кто-нибудь и сказал, вот знаете, мы знаем сейчас такое положение экономически тяжелое, сложное. Мы хотим помочь. Нам хотим дать 500 тысяч долларов. Может быть, даже 560. Только раз одно слово. Отдайте нам вашего сына. Упаси Бог, мы ничего плохого не сделаем. Мы только увезем его. Вы не будете знать, где он. Не звонить по телефону, не писать письма. Но ему будет хорошо. Но вам это очень поможет. Что бы сказали ваши родители на такое предложение?
Идите, говорите.
Говорили, хорошо, 560 дней, а 600?
Это даже.
А миллион?
Это же даже.
То есть, торг здесь попросту...
Оказывается, мы нашли
здесь какая-то вещь, которая за другие удовольствия не продается. Что это за вещь? Что имеют от вас ваши родители? Что это удовольствие от них удовлетворить? Понятно, что есть убытки. Если бы дети не давали, не приносили родителям никаких удовольствий, то все-таки, может быть, некоторые родители почесали бы затылки и сказали, что тут, наверное, где-то может быть так.
Существует торговля людьми, безусловно.
Это отдельный феномен, почему это существует. Но те, я беру сейчас тех родителей, которые рассказывают в ответ на такое предложение. Кто может появиться? Что они, еврейские родители, имеют со своих еврейских детей?
Еврейская часть этой аудитории.
Что они составляют? Безусловно, они доставляют. Дети, безусловно, доставляют удовольствие. Что это за удовольствие? Порой нельзя променять ни на много походов в кино, ни на много порций мороженого, заботиться. Это назвать одним словом. Это любовь.
Они просто очень много в этого ребенка вложили своих сил.
Конечно. Это вторая сторона медали.
Да, и
это вторая сторона медали, знаешь, какая? Всегда за любое удовольствие
надо платить.
Мир устроен так хитро, что в нем, как русская пословица говорит, будешь кататься
небеса через ночь.
И если человек пытается, в этом колоссальная ошибка западной цивилизации конца 20 века. Люди попытались построить образ жизни, при котором цель которого как можно меньше страдать, как можно меньше кататься, меньше страданий, меньше боли, меньше забот, меньше.
И больше удовольствия.
Соответственно, получается меньше удовольствия. То есть человек из-за того, что человек меньше страдает, это не значит, что он получает автоматически меньше удовольствия. Бог вот так оказывается слышал. Помню тогда же приблизительно в то самое чуть-чуть попозже, перед тем, как я чуть позже этой ситуации истории с Швейцарией, опять же, в германской стране, на этот раз в Австрии. Тогда поездки в Россию нужно не было прямых рейсов. И английской истории нужно было ехать через Австрию. Вене нужно было получать еще не советскую визу. Да? И дальше нужно было на такси катиться, чтобы успеть на самолет в Москву. Вот. Сел я в такси, тут попался какой-то такой немец балкнул, начал разговаривать, потом осел. Потом спрашивает жена, я говорю, да,
у нас
дети есть по-английски. Не так часто встречается, что английский язык очень плохо относится. Так или иначе, а этот попался. Говорил, спрашивает, жена, да, дети есть, сколько? Я говорю, 5. В этот момент он чуть... Мы ехали по набережной, мы чуть не упали в воду, что он повернулся ко мне, а рука у него, руль пошел. Последний момент он как-то вырулил обратно. Несколько минут мы ехали в таком полном молчании. Потом он подумал, спросил, от одной жены. Я говорю, да, Потом он еще немного подумал, потом мне говорит, а вот мы же решили, что мы не будем делать детей. И дальше он объяснил свою философию в жизни. Да, пеленки, жмеленки, туда-сюда, крик, шум, гам. Нафига это надо. Вот, приблизительно человек, портрет человека конца 20 века. Нафига это надо, пеленки, заботы, тяжесть, страдания, туда не пойдет, порабощение. Соответственно, человек не приобрел себе чистую жизнь.
Сейчас мы эти дальше пошли. За ней обязательно считается жениться.
Да.
А живут там?
Да.
Девушка с собакой.
Да.
А детей вообще не девушка с собакой?
Нет, имеется в виду собачья свадьба. Кот собака.
Лет 5 живут, потом решают.
Соответственно. Люди живут в жизни выхолощенной, которые удовольствие оказывается меньше, потому что, естественно, когда ты платишь за удовольствие, то в конечном итоге ты их имеешь. Но платить за это, дети доставляют колоссальное удовольствие, вне всякого сомнения. Поэтому родители не готовы с ними расстаться. Я имею в виду, нормальных родителей, не только их близких, нормальных родителей, не готовы с ними расстаться. Но за эти удовольствия приходится платить. И платить иногда бессонной ночью, и платить иногда разочарованиями, платить. Потому что, на самом деле, мы в качестве детей, мы приносим родителям не только море удовольствия, мы приносим им море огорчений.
Двойка.
Это тест, который каждый может проделать. Он должен своих родителей задать своим родителям два вопроса. От чего родители имели больше всего удовольствия, и от чего родители умели больше всего огорчений? Ответ на оба вопроса
дети.
Будет всегда тот же самый. Одинаковый. Дети. Но это... По крайней мере, мы выяснили, что если оказывается удовольствие, более глубокие, и более сильные, и более высокие удовольствия любви и привязанности, на которые человек, обычно нормальный человек, не захочет променять, не захочет только променять ни на деньги, ни на мороженое, ни на кино, ни на все остальное. Это уже просто другая лига. Удовольствия не просто они здесь отличаются количеством. И вот сегодня я когда лечу в самолете, самолеты ходят налево-направо, здесь бизнес, а здесь простой для прибытия. Разница есть, конечно. Обычно в экономическом классе сидят по 3 человека в ряд, а там сидят 2. В экономическом классе еда такая довольно простая, там, да. Людей дают котлеты, а там дают курицу. Здесь, если позовешь проводницу, она придет и принесет тебе попить. А там
не вызывай.
Она сама к тебе подходит, спросит, а не хотите ли пить. Они очень удобные, не всякого смысла. Но при всем при том, и те, которые сидят в бизнес-классе, и те, которые сидят в экономическом классе, они оба сидят в том же самом самолете. И летят они в то же самое место.
Если самолет будет падать, то
будет
хуже.
Мне будет
в бизнес-классе раньше летать.
Да. Так или иначе, это одна лига. А здесь мы говорим, когда самолет вообще летит, любовь — это совершенно другая вещь. Самолет — это совершенно другое направление. Это абсолютно другая лига. Кстати, есть вещи, которые еще очевидно сильнее, чем это. Есть вещи, которые сильнее, как, например, за что люди готовы иногда расстаться и с любовью, и со своей семьей. Люди готовы иногда положить свою жизнь на каких-то идеалов. А что дает человеку идеал? За идеал. За деньги он не отдаст любовь, а за идеал, да? Человек идет, и он, может быть, рискует своей жизнью ради каких-то идеалов, а в результате он может не увидеть никогда ни свою жену, ни своих детей, ничего. Что дает человеку идеал? Это уже совсем другой, снова другой класс. Это уже осмысленная жизнь. И человек знает, что момент, когда он верит сильно в какой-то идеал, то он понимает, что если он этому идеалу не изменит, то жизнь его тогда будет обратно. Жизнь его потеряет смысл, а жизнь, потерявшая смысл для него, это будет не только неудовольствием, а не нужна такая жизнь. И люди готовы идти на это. Многие люди готовы идти. Стало быть, есть еще один уровень, еще сильнее. Это смысл жизни. То есть человеку, который знает, ради чего он живет, и ради чего он может быть даже готов отдать жизнь, он поднялся на следующий уровень. Есть вещи еще сильнее. Это он как-то говорил, не всего, выразил в разговоре со мной один врач. Он после какой-то лекции сказал, у него у самого впечатление, что он. Прямо так сказал, не стесняясь, что он сам себя чувствует чуть ли не Богом. Почему? Понимаешь, я работаю анестезиологом. В чем стоит ему моя работа? Человека просто переполчиваю. Я сначала человека
усыпляю.
Не просто усыпляю, довожу его до состояния смерти. Фактически. А потом оживляю. Он же достанется. Ты его усыпляешь. А вот это уже ты не понимаешь. Если бы люди, он бы сказал такую фразу, если бы люди знали, что происходит с ними во время сна, они бы спать не ложились. С точки зрения всех процессов, всей физиологии, человек засыпающий, человек умирающий, все одинаковые фразы проходят. Только что умирающий, он не возвращается оттуда, у него этот процесс в какой-то момент становится необратимым, а засыпающий человек при обычном сне, этот процесс обратимый, заснули, проснулись. А теперь он, как анестезиолог, он сам направляет процесс, доводит человека до состояния почти смерти, останавливает это и оживляет. Больше не меньше. Устраивает человек в воскресенье с мертвых. Чувствует себя. Поэтому все, что я ему говорил, все. Перед нами человек испытывает величайшее наслаждение. Оно больше всего того, больше всего остального. Почему? Что это за наслаждение? Что это удовольствие? Когда человек чувствует, ну, он выразил это вот такой вот раз, власть, которая дает возможность человеку творить. Его власть над чужой жизнью. И не просто власть, в результате которой, например, немцы, которые издевались над подвластными заключенными в лагерях, заставляли их просто так приносить пустого порога. Так, или как египтяне издевались над евреями, над ними власть. Сначала строили какой-то дом, шаг, потом приходил египетский самоподрядчик, и замечательно, дом построили, теперь 10 минут разобрать его по кирпичам. Так. Или у немцев в лагере было. Один рыл яму, и у них предоставили рядом человек, он начинает рыть яму, второй рыть яму, и держая яму, закупает рядом от него стоящую правду. Просто так. Есть власть. Вот человек использует эту власть. Думаю, что эти немцы от этого испытывали большие удовольствия.
В любой степени испытывали огромное удовольствие, когда его подчинили.
Только самое большое удовольствие владеет человеку тогда, когда он ее может использовать, чтобы творить. Вот. Вот это вот колоссальное. То, что чувствовал, то, что сказал мне этот доктор, почему он чувствует такое колоссальное наслаждение? Не просто от власти, которую а от того, что он в состоянии человека сотворить, он его довел до состояния почти смерти и оттуда оживил. То есть человек чувствует себя почти каждый человек, который в состоянии творить, который ощущает сейчас, что он творит что-то. Для этого, а для того, чтобы творить, нужно власть иметь. Понятно. Человек колоссальный вопрос. Есть вещи, которые еще сильнее.
А что вы ответили этому доктору? Что вы ответили этому доктору?
Что я ответил этому доктору? С ним трудно было здесь сказать. Я ему только сказал, что на самом деле это направление всей чей современной цивилизации, когда человек пытается поставить себя. Если раньше, в древнем мире, мы имели дело с идолопоклонником. Кто такой был идолопоклонник? Он имел божество. Он знал, что божество существует для него, но все-таки он имел какое-то божество. Божество для него, оно существует ради него. Но оно существует. И человек ставил себя в зависимость от какого-то божества. Сегодняшний человек и сегодняшняя, на самом деле, цивилизация на это поставлена. Поставить себя вместо божества. Сказать «я». Есть только одна проблема у современного человека. Был некий предвестник такого современного человека в древнем мире. Это был египетский фараон. Египетский фараон утверждал, что он сам тоже Бог. Он сотворил Нил, он еще что-то. Вот тут у него был целый ряд проблем, как известно. Технически одна проблема его была, как-то он понимал, что ему в качестве Бога как-то не Божий столик ходить. Ну, он как нашел какое-то техническое решение этой проблемы. Но есть другая проблема, совсем тяжелая. Он объяснял, что он сам себя сотворил. Да. Хотя это была официально. Коли ты сам себя сотворил, ты же, наверное, властен над своей жизнью тоже. А как же так, что в один прекрасный день человек умрет? Конечно, у египтян был хитрый выход из этого, он не умирал, он просто уходил в другую жизнь. На самом деле в пирамидах там мы видим, как устроены пирамиды, да, там было продолжение всей его жизни, вот того, что ему даже туда лодку, его личную яхту фараонскую тоже туда запихивали в пирамиду. Надо же ему будет иногда проехать там и сям. По делам, по ним, туда и сюда. Да. То есть просто он переходил в некий другой, такой подземный образ жизни. Да, но он не умирал. Но современный человек знает, что он помирает. Вот здесь вот поэтому самый страшный враг, только она-то прекращает все его игры в могуществе. Но поэтому сегодня человечество настолько ценит врачей. Это один из предметов поклонения конца 20 века.
Да, предположим, что врачи найдут способ продлить жизнь человека.
Да, уже продлили. Знаешь, что за последние 100 лет продолжительность жизни человека выросла почти в 2 раза?
Выросла или упала?
Выросла продолжительность.
20 лет.
25 лет.
Сейчас уже 70.
2 раза.
Да. Ну, а если найдут способ вообще это самое, то... Менять человек все органы, которые надо, да, выращивать лично свинье,
потом выращивать, менять.
И вот потом это самое
обещание
стать медицинским.
Не поможет.
А?
Не поможет.
Так, да,
так,
так
же.
Так смена. Так люди действительно будут себя чувствовать богами?
Если... Во-первых, это не поможет. Есть известное обещание в доле, и мозг там помрешь, и все. Мозг там аппарат еще отдам. Хотя, на самом деле, мы до сих пор не понимаем, почему люди умирают. Не потому, что у них вдруг... Ведь люди умирают не потому, что у них вдруг какие-то органы отказывают и перестают работать. Нет. Даже люди, у которых все органы просто работают, в один прекрасный день умирают. От старости.
От старости. Так старость это тоже какое-то состояние. Старость это тоже какое-то...
Состояние, которое мы не можем... Состояние, в котором прекращается постепенно обмен... обновление клеток.
Да. Если теоретически... Мы ученые смогут...
Мы никогда не можем понять... У нас нет абсолютно никакого объяснения, что, каким образом включается, каким образом вдруг прекращается обмоложение, обмен клеток. То есть получается, что те же самые гормоны, которые раньше руководят именно сменой клеток, они же, эти гормоны, приводят к тому, что эта смена прекращается. Те же самые. То есть на самом деле это загадка. Почему человек умирает, я не имею в виду человека, у которого случился инфаркт, и сердце у него отказало. Нет, я имею в виду человек здоровый человек. Почему здоровый человек умирает, это непонятно. Объяснение этому только одно. То, что Джейма обещал, он тому, сколько я не меняю себя запчасти, сколько не меняю себе селезенок, печенок, конечно, в доме не убежишь. Вот тому, есть тебе обещание. С тех пор, как Адам совершил, есть обещание, поэтому. Так или иначе, возвращаясь к вопросу об удовольствии. Да, мы видим, что есть очень мощный удар. Есть самый мощный удар, о котором мы узнаем в Танах. Это близость человека к Богу. То, что испытывали пророки. Человек, который хоть раз это испытал, вся жизнь его в дальнейшем, только поиск и стремление испытать это еще хотя бы один раз. того же рода ощущения чуть пониже, у пророков, ну, по крайней мере, у людей, которые один раз почувствовали близость к Богу, то они знают, что это вещь неповторимая, это сильнее всего того, что можно себе только представить. И так есть целая иерархия. Каждая ступень, которую мы прошли, это удовольствие, но только более сильное и более глубокое. Кроме того, удовольствие уже на таких высоких уровнях, они не зависят от времени. Если мы вспомним пьяницу, в чем у нас был пример? Что я хочу от пьяницы? Да, как действительно написано это в Мидраше Ялку Шимоне в Парашат Шмини. Когда пьяница сказал своему сыну, что меня хочет, я не... Когда я полжбана выпью, я болею. Проблема в том, что у пьяницы, во-первых, еще две проблемы. Пьянство разрушает его влияние его рамками. То же самое, кстати, происходит и с трудоголиком, которые забираются на одной и самой группе. Да? Все, что вокруг, они не имеют. Кроме того, фактор времени тоже против них. В конечном итоге работа закончится. Выгонят в один прекрасный день свободы. Переведут куда-нибудь, или на пенсию идут. И тогда человек хочет таких людей. Сначала я таких людей. Для которых переход грани в 45-50 лет – это страфический. Страфический просто.
Или добьешься результата. Делал какое-то исследование, человек, все, пришел к нужному результату.
А что дальше?
Если дошел к нужному результату, потом еще какой-то результат выбрался.
Второй раз будет?
Нет, второй раз.
Второй раз?
Бизнес.
Такие вещи бывают один раз. Два раза. Вот так это меня каким-то образом устроит. Бывают такие вещи один раз.
Если один человек, допустим, зависит что-то там в науке, то он потом уже больше ничего не... Если он сделал дырище открытие, то он уже не делает ничего дырище.
Обычно только обсасывает то, что он сделал дырище. А к определенному возрасту он уже... В сегодняшней особенности в современной науке человек в возрасте около 50 лет он считается непродуктивным, и он начинает выпихивать. Как его выпихивают? Есть уважаемый способ выпихивания. Например, назначается его деканом или ректором. Да? Это называется выгнать его, только выгнать
наверх человека.
Проблема в том, что не на всех хватает должностей деканов, ректоров и так далее, административных. Вот. И некоторые так вот. И сидит человек в своей самой лаборатории, давит мух, там или еще что-нибудь, играет в тетрис тоже очень.
Не, не в тетрис. Преферанс.
Кто на что? Кто преферанс?
Может, это у людей с вышкой мы разводим это любимое. Ладно.
Что делать? Моя жена как-то работала в определенное время на различные институты. В этом лаборатории был один профессор, который мог уже 50 с лишним лет, 55. Он приходил каждый день на работу, снимал пиджак, садился за компьютер и его. Лет до 5, да.
Ну что ж, хорошо.
Приходил по часам из немецкой семьи, организованный, 8:30, все, по часам. Но делать нечего. Я долго не мог
сидел в институте, там компьютер работал, собрался, вокруг компьютера, сели профессора, вокруг собрались, они там студенты, и все в одну партию, это сам преферанс, и надо было слышать. Я не видел, что на компьютере происходит, там все было закрыто. Там такие в шестерку ходили, что
шестерка, что у тебя
шестерка.
Пик-пик-пик.
В общем-то, представляете, люди с высшим образованием, да? Нет? Можно подумать. Чисто люди с высшим.
Это еще не самое страшное. Вот в Испании люди с высшим образованием на кориду ходят.
В общем-то, в Калифорнии ничего такого не было, что-то такое.
Да. Да,
не верится.
Нет, серьезно. Не мог, да.
Ты имеешь в виду одного быка.
Я так
не могу. Последние
не просто ходят, а совершенно дуреют. Кричат, как люди надо, прыгают.
Слышал?
Слышал, вы знаете,
понятно. Что творится с футболом?
В Бразилии. А когда Бразилия, Франция выиграла, а?
Значит, что мы видим, резюмируя всю историю с удовольствием? Значит, во-первых, очевидно, наша проблема с получением удовольствия прежде всего в том, что очень часто мы, запираясь на одном уровне удовольствия, мы себя лишаем других видов удовольствия. В особенности это плохо, когда человек блокирует себя на низких уровнях удовольствия. И он тогда не имеет себе представления, когда он другие другие, куда более сильные, куда более мощные. Особенно на физических удовольствиях. Человек, который хочет вести, как называется, разгульный образ жизни. Человек, который хочет себя здесь ограничивать. Он даже не представляет. Человек, который по-настоящему почувствует вкус настоящей субботы. Когда вся жизнь его превращается в то четко циклично. Дни недели, в которой он живет только одним ожиданием. Скорее всего, это была суббота. Человек, который этого не как человек, которому начнет говорить по субботу, и он почувствует, что у него хотят забрать его какие-то физические удовольствия, поехать на пляж, пойти туда, пойти сюда. Тут нет, не хочу. И таким образом, на самом деле, безусловно, что удовольствие, которое в состоянии человека любит от настоящей субботы, оно намного глубже, намного сильнее, чем удовольствие от поездки на пляж. Почему? Заклинился здесь. Ему то, что он так сильно заклинился на одном удовольствии, мешает попробовать другие удовольствия. Человек, который ведет разгульный образ жизни, который даже не представляет себе, что значит иметь семью, что значит привязанность, что значит связь с одним человеком, что значит иметь детей. Не надо детей. Почему?
Не надо.
Должны иметь себе представление. Более того, с получением удовольствия есть еще одна большая проблема. Дело в том, что способность получать удовольствие зависит от нашей способности сохранять чувственность этим удовольствием. Я объясню, что это можно приучить. То, что можно приучить, это называется физиологический закон. Вот он как действует. Есть такой опыт, который иногда студенты делают. Опыт состоит вот в чем. Берется мышечная ткань слева и пропускается электрический разряд. И тогда мышца сокращается. Еще раз сокращается, потом начинает. Все сокращения становятся все более и более вялыми. А потом пристает. Когда прибавляет силу тока, оп, снова прыгнула. Сокращается, и опять. Снова прибавляется силу тока и так далее. И что получается? Что когда ты раз за разом даешь определенный раздражитель, то происходит привыкание к нему. И что означает это привыкание? Объясняет это так. Порог чувствительности поднимается. Что такое порог чувствительности? Есть какой-то импульс, на который ты вообще не реагируешь. Импульс посильнее, ты на него среагировал. Но если ты повторишь этот импульс несколько раз, и много раз, перестаешь на него реагировать. На более сильный среагируешь. Значит, нужно усиливать дозу. Значит, перед нами вот это. Это на самом деле механизм пьянства, алкоголизма, наркомании и много других вещей. Потому что постоянно человек находится как наркоман, в постоянной погоне. Погоня зачем? Погоня за вчерашним днем. Вчера он ловил кайф, сегодня от той же самой дозы
меньше.
Ни в одном глазу. Значит, что ему нужно? Прибавить дозу. Несколько дней ему хватит, или еще прибавить, или смени то, давайте и пошел. Конечно, много чем это кончается. Если мы посмотрим тот самый опыт, кончается этот опыт очень интересно тем, кто дает уже такой силы ток,
оно
попросту сгорает, обугливается. И человек заканчивается. Но это не только в пьянстве, не только в любой сфере получения физических удовольствий. Проблема, она также проблема серьезная. Чем больше человек стремится к этим удовольствиям, тем меньше он их получает. Чем больше стремится, и чем больше он повторяет, здесь есть два механизма. Чем больше человек повторяет эти удовольствия, тем его порог чувствительности повышается, а его удовольствие падает. Как это во всех физических удовольствиях. Вторая проблема. Когда человек сосредотачивается, он сидит и думает о том, как сейчас получать удовольствие. Цель его действия – это получение удовольствия. Удовольствие от него уходит. Самые сильные удовольствия приходят к человеку обычно там, где он их не ищет. Они приходят к нему обычно как?
побочным эффектом. А когда он занимается поиском удовольствия, а не от него уходит, бежит в лечение в удовольствие, сейчас он его ухватит, а где он?
Поэтому люди попадают в такие ситуации, в которых исходные, то есть, в которых они не руководятся, там, какие-то опасные дела, которые значит зависят от него, только и ситуация все время меняется, то есть нам приходится все время искать новое решение. То есть это попадает туда. Попадает, он человек за там спускается с высокой реки на этом коне. То есть он не знает вообще, что будет дальше, какой там, что там будет за следующий поворот.
Он не знает, что будет дальше, это известно, что будет дальше.
Еще одна проблема, на этом мы закончим эти проблемы. Вот какая. Что нам еще мешает сейчас идти? Куда расти таким вот простым физическим? Низкого рода удовольствия. Человек стремится, обычно он действительно лишь стремится, и большую роль, очень серьезную роль здесь играет воображение. А воображение рисует человеку эти удовольствия в таком красочном, ярком свете, что человек просто может отупиться. Представьте себе человека, который решил купить себе машину. Вот. Тяжело ему бегать за автобусом, да, автобус, особенно когда нужно в час пик, в давке, тяжело, когда жара.
Хороший рекламный агент.
А вот человек начинает мечтать о машине. Когда он начинает мечтать о машине, то воображение уже рисует ему, как будет, когда у него будет машина. И он копит себе машину. Копить на машину, это означает отказаться его много. Летом он не поедет отдыхать, он себе не купит там какую-то новую одежду, будет ходить в старой, разрипанной одежде. Каждый раз, когда он себе что-нибудь отказывает, он не чувствует себя несчастным. Почему? Он себе говорит, это не машина. А воображение ему зарисует, какой будет кайф, когда он купит эту машину. И как она будет сейчас сверкать, и как он будет поезжать на проезд на работу, не спеша, медленно вырвется из своего двора и поедет по улице мимо этих несчастных, которые стоят там на автобусной остановке, жмутся, под, чтобы их не замочило дождем. А он как Мелета Криш приезжает на работу, ставит свою машину рядом с машиной шефа, так, у всех глаза на лоб вылезают от зависти. В общем, картина такая потрясающая. И ради таких удовольствий, которые рисуют ему воображение, человек готов дать много, человек готов отказать себе во многом. И вот когда наконец приходит желанный день, и человек наконец набрал денег, и наконец он получает машину свою.
Она глохнет через 2 метра после выезда.
Даже если она не глохнет. Но после первых нескольких дней
привыкает.
Полного кайфа. Не только что он привыкает,
надоедает.
Она ему надоедает, она ему начинает раздражать. Потому что нет машины без недостатков.
Там чуть-чуть новая малость, там опять
пойти. Что-то у нее здесь не очень удобное кресло, и здесь у нее маленький багаж, а здесь у нее...
И денег много на бензин уходит.
И тогда человек начинает понимать, что его обманули на самом деле. Потому что он себя отказывал во всем. Он вложил такую массу сил, такую массу денег, во что он вложил? В этот рандулен. Правда, из этого быстро находится выход. Какой? На самом деле он понимает, что он ошибся, человек. Он не хорошую машину купил. Надо было купить машину другую модель. Поновее, побольше и так далее. Только что. Она стоит больше денег. Надо копить денег, все, человек начинается сначала. Так человек заканчивает свою жизнь, когда-то говорит, эй, надо мне хотите, а потом я то. Человек умирает и даже половину своих желаний не удовлетворяет. Почему? Потому что все, что он достигает, в тот момент, когда он его достигает, теряет цель. В его глазах. Говорится, что Амелек Шломо, ой, тепло избавиться. Кто любит деньги, деньгами не насытится. Почему? Если у него 100, хочет 200. Если у него 200, хочет 400. Это не случайно говорят 100, 200, 400. Это всегда ровно в 2 раза больше. Почему? Потому что то, что он имеет, обесценивается в его глазах. Как только достиг, стремился к этому, воображение рисовало фантастическая вещь. Но как только достиг, ради этого я стремился к чему-то. Помню, как своем собственном мире, я это в свое время когда-то пережил, я был уже совсем молодым тогда, и тогда только в России вошли в моду джинсы. И это было очень страшное дело. Ну, естественно, у моей семьи такого бюджета на покупку джинсов, конечно, не было. Ну, я сказал, ничего, я пойду работать. Я нашел работу не где-нибудь, а это был завод-холодильник. На заводе разочек большая рыбная такая база. Колоссальный рефрижератор. Я подумал, как ручка. Выработка норма. Ручка в день была 19,5 тонн.
Ого.
Кроме того, иногда приходилось грузить не просто мороженую рыбу, а иногда приходилось грузить бочки с селедкой. Бочка это 150-килограммовая такая штука. Совсем непросто ее таскать. Те, которые грузчики умелые, они эти бочки катали, а потом они раскатывали, и как-то бочка так сама становилась на днище. Я не умел это так делать, поэтому мне оставалось больше только выжимать на груз, а потом ее выжимать обратно. После 3 или 4 бочек, один из первых дней, когда я пришел туда на работу, я был в ночную смену. Меня мастер отвел, там был вагон, он сказал, вагон, вот приезжаешь. Вагон бочек.
Бочек 3
бочек, да. Бочек 3 бочек. После 3 или 4 бочек было уже совсем плохо. От меня всегда воняло рассолом. Страшная работа.
Ради джинсов?
Ради чего все это было? Потому что воображение мне рисовало, да? Такую картину. Тогда джинсы это был символ, это было не что-нибудь, это было, кстати. А я там воображение рисовало мне картину, потому что она фантастическая. Как на меня все будут обращать внимание. Так я буду уменьшить глядь. И что получилось? После того, как я месяц отработал на этой жуткой работе, мне заплатили, по тем временам это были большие деньги, 250 рублей. Я наконец купил эти джинсы. То буквально на следующий же день разочарование было полное. Что то время я целый месяц ходил в этом вонючем рассоле, таскал по 20 тонн на своем горбу. У меня руки и ноги болели, я с трудом волочился. Утром я с трудом волочил их. И все это ради чего? Ради этих штанов, которые больше были похожи на половую тряпку, чем на... Ради этого все. Вот здесь вот чувствую себя обманутым, чувствую себя дураком несчастным. Какого черта? Так приходит всегда с человеком, который стремится за физическими удовольствиями. Всегда у него будет разочарование. Он всегда работает на износ, он всегда тратит больше, чем получает. Так он банкрот. Всю жизнь он полный банкрот. Он потратил больше, чем он имеет. И вся жизнь его одно неудовольствие. Вся жизнь его одно разочарование. Покорми зачем-то, пойди туда, не знаю куда, пойди принеси то, не знаю что. Когда наконец его получить, на него вот это. И опять по новой, и опять по новой, и так до конца жизни. Нам, когда же человек стремится к физическим, не физическим удовольствиям, а если он стремится к более высоким вещам, тем, которые уже духовного плана. Там все совсем наоборот. Человек, который по-настоящему любил. Еще не было такого человека, который бы почувствовал вот подобного рода разочарование. Возьмем, дам вам обратный пример. Снова, на самом деле, мощное, сильное удовольствие, оно приходит обычно там, где ты его не видишь. Мне как-то пришлось быть в очень тяжелом испытании. Был один человек, который делал небольшую гадость. Скорее всего, он не знал вообще, кто я, но в результате его поведения, на самом деле, действительно гадко, получилась очень большая неприятность. И вот лет 9 тому назад я приехал тогда в Вильнюс. Пробыл там где-то около 2 месяцев. И вот я сижу в Вильнюсской синагоге. звонит телефон, поднимает трубку. Здравствуйте, как там? Скажите, пожалуйста, у вас микро работает? Я хочу окунуться, и вообще, а завтра у меня есть Йорцет, я хочу собрать меня, у вас меня есть, я говорю, с меня совсем плохо, с микро попробую воду налить. Водопроводчик обещал, что будет, если не сегодня, то завтра, как бы. А кто вы такой? Ну, вы меня не знаете. Ну, а откуда вы? Из такого-то города. А из такого-то города ваша фамилия такая-то. Я понял, что это тот самый человек, который когда-то не сделал гадость. Спросите меня, как вы знаете? Вышечка.
Да, я демократ.
А?
Завтра бы мне сделал гадость.
Нет. Мое имя ничего не говорит. Ну ладно. Естественно, желание плюнуть ему в рожу было против себя. Ну, нельзя. Ладно. Держим себя за руки. Я звоню уже проводчику. Будем микро наполнять. Попробую. Котельная не лопнет, не знает. Но можно попробовать. В общем, мы организовали ему. Организовали микро, котельная не лопнула. Микро была. Более того, нам удалось организовать, это было очень трудно организовать меня, старики утром. Там были только одни старики. Утром на шахтах они не приходили, потому что они только на микро и маленькие. Здесь мы подняли всех стариков. Вот. Умел помолиться, потом я ему устроил завтрак, накормил завтрак, прочее. А он где-то каждые полтора-два часа меня все спрашивает, откуда ты знаешь, как меня зовут, откуда ты меня не знаешь. Напомните ему, знаете, как ему такое предложение, там он сразу звонит, желание колоссальное, нельзя же. Я мучился этим жутко, все время хотелось ему сказать, нельзя. Есть глав, запрет, лортикон. Нельзя не только что отомстить человеку, но нельзя даже наоборот, когда ты делаешь ему добро, нельзя ему напомнить, что ты свой все. Я мучился, как пока он не уехал, я просто как тигр в клетке ходил. А когда он уехал? И теперь мне хочется получить хорошее. Что получилось? Что в тот момент, когда я себя пересилил,
он уехал.
То оказалось, что я получил удовольствие, которое остается со мной всегда. Человек, который кому-нибудь отомстил, человек, который съел какой-нибудь супер-мугер вкусный обед, какой-нибудь супер-мугер ресторан, в тот момент, когда еда это у него, когда он съел эту еду, удовольствие кончилось. Пьяный, как только он протрезвился, все удовольствие кончилось, началась главная боль. Все удовольствия, они кончаются, они конечны. Как только раздражитель, который к ним привел, ушел, все, нет больше удовольствия. А есть только, наоборот, разочарование. Как в той истории с машиной, как в той истории с моими этими самыми джинсами, с которыми я так стремился, я так думал, какое это будет. А в результате вышло, получил пару станов, которые что знаешь. Здесь я к этому не стремился, наоборот. Мне все время хотелось жутко. Желание было, воображение было другое. Я себе воображал сладкую картину вместе, как у него рожа искривится, когда я ему скажу, откуда я его знаю. Вот что мне воображение рисовало. Этого мне хотелось. Я все время убегал от этого. А оказалось на самом деле, что в результате, если я когда-нибудь чувствую себя на самом деле человеком, если я когда-нибудь испытываю колоссальное удовлетворение, когда я вспоминаю этот случай, да, сейчас рассказываю, чувствую себя хорошо, а? Вот так вот. В чем здесь разница? В том, что это не материальное удовольствие. В том, что это удовольствие совершенно другого плана. Какое? Оно уже стоит на очень высокой ступени. Если я сумел себя пересилить, значит, я проявил власть. Власть над другим человеком, власть над собой. Проявил власть, это элемент творения. Я здесь говорю самого. Человек, которому удалось себя пересилить. Человек, которому удалось сделать что-то вот такое по-настоящему хорошее. Для него это праздник, который всегда с ним, который никогда его не оставляет. Удовольствие, которое не уходит, оно накопляется. Он меня не разочаровывается. Это не то, что достигнуть какого-то рода груза уровня, да. Нет. Разочарование нет. Есть накопление. И все это сделать.
Более того, в области
вот таких вот, такого рода духовных наслаждений, то в них не происходит того, что происходит с физическим оздоровлением, то есть порог чувствительности в них не повышается, нет разрушения чувствительности. Там все наоборот. Физических удовольствий, чем больше ты их потребляешь, тем меньше удовольствия ты от них получаешь. Я это лучше, когда еще был совсем ребенком. Помню, у нас не то в 8-м, не то в 9-м классе почему-то от школы направили работать на Красный Октябрь. Почему они решили, то я не вижу там рабочую силу, но как мы работали на фабрике? На второй день, я пришел вечером домой после этой работы, а у нас были гости. И моя бабушка ставит на стол тарелку с шоколадными конфетами, я посмотрел на них. Нет.
Ну, конфеты,
конечно. Отвратительно. Не можно это смотреть. Это я быстро выяснил, так что. Что касается с удовольствиями духовными, здесь наоборот. Известная фраза, сказали, мы с этим проходили валя. Лёха медан баса вода, медан кукова. Медан баса вода, кли мале, я тая холи мале, кли рейкан, тая холи мале. То есть в мире материально можно наполнить только пустой стакан. Полный стакан наполнить нельзя. В мире духовном все наоборот. Наполнить можно только полный стакан, а пустого нельзя. То есть в мире материальном всегда для того, чтобы наполнить, должно быть предыдущее опорожнение. Поэтому человек сначала получает какое-то удовольствие, дальше идет опорожнение, разочарование. Ему это действительно больше не нравится. Он стремится к чему-то другому. Ощущение голода всегда остается. Он вечно голодный, вечно неудовлетворенный. А время от времени получает какие-то крошечные удовольствия от какой-то вещи, которую он не достиг. Хотя знает, что завтра, скудно знает, что завтра на самом деле ему это уже не нравится. Что касается удовольствий духовных, там все надо. Человек, который пустой, то духовных наслаждений он вообще, а духовных удовольствий он вообще не понимает. Позади человека, который еще вообще только-только начал учить гмару, позади его за гмару и скажет, ну а сейчас мы с тобой с большим удовольствием получим какую-нибудь крутую судью. А по крайней мере помню, как я в первый день попав в ешиву, после того, как со мной получили такую крутую судью, у меня единственное, что мне нужно сделать, собрать свои манатки и быстрее отсюда убежать. Тяжело, непонятно, все кромешно, как это путается все. Никакого удовольствия. А что дальше? А дальше все наоборот. Чем больше учишь, чем больше чувствуешь вкус. Чем больше учишь, чем больше понимаешь, тем больше входишь в кухню. Я видел людей, которые в возрасте 90 лет сидели за гмару. Видишь, на этого человека, когда он садится за гмару, лавдик, как какой-нибудь обжор садится за лакомый кусочек, облизывается, да? Как этот человек, он потирает руки, когда он садится за гмару. Человек, которому уже 90 лет, который учится последние 80 с лишним лет, он все. Потому что, понятно, чем больше ты пробуешь эти удовольствия, тем больше ты получаешь эти удовольствия. В материальном наоборот, чем больше ты их пробуешь, тем меньше удовольствия. Здесь же есть и насыщение, и удовлетворение. Стало резюмируя, мы можем ответить на вопрос так. Не исключено, что наш мир на самом деле, мы знаем, что мир создан для удовольствия. Да. И человек создан для того, чтобы наслаждаться. Не всякого самого. В этом цель прихода человека в мир. Почему же тогда человек в своей жизни всегда жалуется? Почему же в жизни так мало счастливых людей? Если человек создан для счастья, то почему тогда счастливых людей на свете почти нет? Потому что, очевидно, человек ищет счастье не там, где он. Не там, где нужно. Как в анекдоте про пьяного, который искал 10 копеек под фонарем. Почему под фонарем? Там светло. 10 копеек не там. А тем более счастье не там. Пока большинство людей стремятся к легким удовольствиям, к легко достижению, почему люди на самом деле? В чем дело? Ведь люди иногда Ведь пробуют они на самом деле более мощных удовольствий, более сильные, более глубокие. Некоторые не пробуют, некоторые даже не знают. А некоторые пробуют, да, знают, да. А почему же на самом деле? Я поставлю вопрос. Мы сказали, что одна, нет, действительно так. Одно из самых сильных удовольствий на свете — это почувствовать близость к Богу. Человек, которому удалось хотя бы один раз по-настоящему помолиться. Что значит по-настоящему помолиться? Это не значит раскачиваться с амплитудой в, знаю, сколько градусов. Нет. По-настоящему помолиться. Что такое молитва? Маасе атфила это значит почувствовать, что ты стоишь перед Богом. Если человеку удалось таким образом почувствовать эту близость, то человек знает, что это колоссальное, это фантастическое переживание, это колоссальное наслаждение. Если ты один раз почувствовал, почему же в дальнейшем все твои молитвы — это просто тараторный текст? Ведь знает человек, что если он сделает усилие большое и постарается помолиться как следует, то он получит удовольствие. А вместо этого он стоит бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. И тогда наоборот, не только что не удовольствие, а только одна мысль у него в голове. И тогда же уже бу-бу-бу закончится. И скорее побежать назад.
Ну,
давай,
обычно другие мысли, далекие.
Так не будешь дураком, если ты все равно уже занимаешься бу-бу-бу, если ты все равно стоишь на молитве, так сделай же усилие. В чем дело? Дело в том, что удовольствие от того, чтобы быстро кончить молитву, и одно из, кстати, простых физических удовольствий – это лень. Да? То есть удовольствие от ничего не делать. Удовольствие от сознания того, что ты не вкалываешь, что ты с легкостью. Так при человеке две возможности получения удовольствия. Либо сделать усилие, сосредоточиться, усилие настоящее, непростое, но получить удовольствие мощное, либо не делать усилие. И получить удовольствие, пусть не мощное, пусть легенькое, слабенькое, поверхностное, но тоже удовольствие. К сожалению, в этом наша проблема. Мы выбираем. Мы идем по легкому пути. Мы идем за удовольствиями легкими, быстро надоедающими, неинтересными, поверхностными, после которых остается только разочарование и скорбь. Мы уже пробовали это не раз, не два, не три. Но мы все равно каждый раз по этому пути, каждый раз, когда мы доходим до вот этого выбора, куда идти? Идти за мощным удовольствием или идти за слабым, но легко достижимым удовольствием? Берем то, что легче. Пусть не сильно, но зато легко. В этом проблема. В этом одна из серьезнейших проблем. Мы не умеем на самом деле получать как следует удовольствие. В мире много удовольствий, но мы их не умеем получать. Это одна из проблем. Может быть, есть и другие проблемы. Но это одна из центральных. Ладно, у нас сегодня разговор по удовольствию затянулся. Дальше мы, я-то думал, что мы сегодня двинемся. Дальше мы далеко мы не двинулись. Но не важно, это тоже было. Я думаю, что это тоже было. Немаловажной целью. Кончим сегодня здесь.